Глава 10, в которой государю преподносят золотую саблю. Daily Post, Лондон. 9 декабря, 27 ноября 1877 года. Последние два месяца осадой Плевны фактически руководит старый и опытный генерал Тотлебен, хорошо памятный британцам по Севастопольской кампании. Будучи не столько полководцем, сколько инженером, Тотлебен отказался от тактики лобовых атак и подверг армию Османа-Паши правильной блокаде. Русские потратили массу драгоценного времени, за что Тотлебена подвергали резкой критике, однако ныне приходится признать, что осторожный инженер прав. С тех пор, как месяц назад турок окончательно отрезали от Софии, в Плевне начался голод и нехватка боеприпасов. Тотлебена все чаще называют вторым Кутузовым, русский фельдмаршал, измотавший силы Наполеона бесконечным отступлением в 1812 году, примечание редакции. Со дня на день ожидается капитуляция Османа со всем его 50-тысячным войском. Холодным противным днем серое небо, ледяная морось, чавкающая грязь. Варя возвращалась на специально нанятом извозчике в расположение армии. Целый месяц провалялась в Тырновском эпидемическом госпитале на больничной койке и даже вполне могла умереть, потому что от тифа умирали многие, но ничего, обошлось. Потом еще два месяца изнывала от скуки, дожидаясь, пока отрастут волосы, не ехать же стриженной под татарина. Проклятые волосы отрастали медленно. Они и теперь не столько лежали, сколько стояли бобриком. Вид был жутко нелепый, но терпение кончилось. Еще неделя безделья, и Варя просто сошла с ума бы от вида горбатых улочек, опостылевшего городишки. Один раз вырвался проведать Петя. Он все еще числился под следствием, но уже не сидел на гауптвахте, а ходил на службу. Армия разрослась, и шифровальщиков не хватало. Петя сильно изменился. Оброс жидкой, ужасно ему не шедшей бороденкой. Отощал и через слово поминал то Бога, то служение народу. Больше всего Варю потрясло то, что при встрече жених поцеловал ее в лоб. Что это он, как покойницу в гробу? Неужто до такой степени подурнело? Тырновское шоссе было запружено обозами, и коляска еле ползла, поэтому Варя на правах знатока здешних мест велела извозчику свернуть на проселок, что вел к югу, в объезд лагеря. Так хоть и дальше, но доедешь быстрее. По пустой дороге лошадка затрусила живей, да и дождь почти прекратился. Еще часок-другой дома. Варя фыркнула. «Ничего себе дома! Это в сырой-то палатке под семью ветрами!» За ловчей стали встречаться одиночные всадники, все больше фуражиры да деловитые ординарцы. А вскоре Варя увидела и первого знакомого. Долговязая фигура в котелке и рединготте, нескладно сидевшая на понурой рыжей кобыле. Обознаться невозможно. Маклафлин. У Вари возникло ощущение дежавю. Во время Третьей Плевны она точно так же возвращалась к расположению армии, и точно так же на дороге ей повстречался ирландец. Только тогда было жарко, а теперь холодно, да и выглядела она, наверное, получше. И очень даже удачно, что первым ее увидит именно Маклафлин. Он человек прямой, бесхитростный, по его реакции сразу поймешь, можно ли показываться в обществе с такими волосами, или лучше повернуть обратно. Да и новости опять же узнать. Варя мужественно сдернула шляпку, обнажив свой постыдный бобрик. Проверка так проверка. «Мистер Маклафлин!» Приподнявшись на сиденье, звонко крикнула она, когда коляска догнала корреспондента. «А это я! Куда направляетесь?» Ирландец оглянулся и приподнял котелок. «О, мадемуазель Варя, очень рад видеть вас в добром здравии. Это вас из гигиенических соображений так обстригли? Прямо не узнать». У Вари внутри все так и оборвалось. «Что, ужасно?» — упавшим голосом спросила она.
«Вовсе нет», — поспешил уверить ее Маклафлин. «Но сейчас вы гораздо больше похожи на мальчика, чем во время нашей первой встречи».
«Нам по пути?» — спросила она. «Так садитесь ко мне, поболтаем. Лошадь-то у вас не очень».
«Ужасная кляча! Моя Бесси умудрилась нагулять брюхо от драгунского жеребца, и ее разнесло как бочку, а штабной конюх Фролка меня не любит, потому что я никогда из принципиальных соображений не даю ему взяток, то, что у вас называется «на чай», и подсовывает таких одров, где он их только берет, а ведь я спешу по крайне важному секретному делу».
Маклафлин многозначительно умолк, но было видно, что его всего распирает от важности и секретности.
При всегдашней сдержанности альбионца это выглядело необычно. Похоже, журналист и в самом деле разузнал нечто из ряда вон выходящее.
«Да присядьте на минутку», — вкрадчиво произнесла Варя. «Дайте отдохнуть несчастному животному. У меня тут и пирожки с вареньем, и термостатическая фляга, а в ней кофе с ромом».
Маклафлин достал из кармана часы на серебряной цепочке.
«Half past seven. And I have 40 minutes to get there. All right, an hour. It'll be half past eight».
Пробормотал он на своем невразумительном наречии и вздохнул. «Ну хорошо. Разве что на минутку. Доеду с вами до развилки, а там сверну на Петырницы». Привязав поводья к коляске, он уселся рядом с Варей, один пирожок проглотил целиком, от второго откусил половинку и с удовольствием отхлебнул из крышечки горячего кофе.
«В Петырницу-то зачем?» — небрежно спросила Варя. «Снова встречаетесь со своим плевнинским осведомителем, да?»
Маклафлин испытующе посмотрел на нее, поправил запотевшие от пара очки.
«Дайте слово, что никому не расскажете. По крайней мере, до 10 часов», — потребовал он.
«Честное слово», — сразу же сказала Варя. «Да что за новость такая?»
Поколебленный легкостью, с которой было дано обещание, Маклафлин запыхтел, но отступать было поздно, да и, похоже, очень уж хотелось поделиться.
«Сегодня 10 декабря, а по вашему стилю 28 ноября 1877 года, исторический день», — торжественно начал он и перешел на шепот. «Но об этом во всем русском лагере пока знает только один человек — ваш покорный слуга».
«О, Маклафлин не дает на чай за то, что человек выполняет свои прямые служебные обязанности. Но за хорошую работу Маклафлин платит хорошо, можете мне поверить». «Все, все, об этом больше ни слова», — предупреждая вопрос, уже готовый сорваться с вареных губ.
«Источник информации я вам не назову. Скажу только, что он неоднократно проверен и ни разу меня не подводил».
Варя вспомнила, как кто-то из журналистов с завистью говорил, что сведениями о плевнинской жизни корреспондента «Дейли Пост» снабжает не какой-нибудь там болгарин, а чуть ли даже не турецкий офицер. Впрочем, в это мало кто верил. А вдруг правда?
«Ну говорите же, не томите!»
«Помните, до 10 часов вечера никому ни слова, вы дали честное слово».
Варя нетерпеливо кивнула. «Ох уж эти мужчины со своими дурацкими ритуалами! Ну, конечно, она никому не скажет!»
Маклафлин наклонился к самому ее уху.
«Сегодня вечером Осман-паша сдастся».
«Да что вы!» — вскричала Варя.
«Тише!» Ровно в 10 часов вечера командиру гренадерского корпуса генерал-лейтенанту Ганецкому, чьи войска занимают позицию по левому берегу Вида, явятся парламентеры. Я буду единственным из журналистов, кто окажется свидетелем этого великого события. А заодно предупрежу генерала в 9:30, не ранее, чтобы дозоры по ошибке не открыли по парламентерам огонь.
Представляете, какая получится статья?»
«Представляю», — восхищенно кивнула Варя.
«И что, никому-никому нельзя рассказать?»
«Вы меня погубите!» — в панике воскликнул Маклафлин.
«Вы дали слово!»
«Хорошо, хорошо», — успокоила его она. «До 10 буду молчать, как рыба».
«А вот и развилка. Стой!» Корреспондент ткнул извозчика в спину. «Вам направо, мадемуазель Варя, а мне налево». «Предвкушаю эффект. Сидим с генералом, пьем чай, болтаем о всякой ерунде, а в 9:30 я достаю часы, и как бы между прочим. Кстати, Иван Степанович, через 30 минут к вам приедут от Осман-паши».
«А? Каково?»
Маклафлин возбужденно расхохотался и сунул ногу в стремя. Через минуту Варя его уже не видела. Скрылся за серым пологом, набиравшего силу дождя. Лагерь за 3 месяца изменился до неузнаваемости. Палаток не осталось. Ровными шеренгами выстроились дощатые бараки. Повсюду мощеные дороги, телеграфные столбы, аккуратные указатели. Все-таки хорошо, когда армией командует инженер, подумала Варя. В особой части, которая теперь занимала целых 3 дома, сказали, что господину Фандорину выделен отдельный коттедж. Дежурный произнес новое слово с явным удовольствием. И показали, как пройти. Коттедж номер 158 оказался сборной щитовой избушкой в одну комнату и находился на самой окраине штабного городка. Хозяин был дома. Дверь открыл сам и посмотрел на Варю так, что внутри у нее потеплело.
«Здравствуйте, Ераст Петрович!»
«Вот я и вернулась», — сказала она, от чего-то ужасно волнуюсь.
«Рад», — коротко произнес Фандорин и посторонился, давая пройти.
Комната была самая простая, но с шведской стенкой и целым арсеналом гимнастических снарядов. На стене висела трехверстная карта.
Варя объяснила.
«Вещи оставила у милосердных сестер. Петя занят на службе, так я сразу к вам».
«Вижу, здоровы».
И раз Петрович осмотрел ее с головы до ног, кивнул.
«Прическа новая. Это теперь такая мода?»
«Да, очень практично».
«А что тут у вас?»
«Ничего. Сидим, осаждаем турку». В голосе титулярного советника прозвучало ожесточение.
«Месяц сидим, два сидим, три сидим. Офицеры спиваются от скуки, интенданты воруют, казна пустеет. В общем, все нормально. Война по-русски». Европа вздохнула с облегчением, наблюдает, как из России уходят жизненные соки. Если Осман-паша продержится еще две недели, война будет проиграна. Тон у Ираста Петровича был такой брюзгливый, что Варя сжалилась, шепнула. «Не продержится». Фандорин встрепенулся, пытливо заглянул в глаза.
«Что-то знаете?»
«Что? Откуда?»
«Ну, она и рассказала».
«Уж Ирасту Петровичу можно? Этот не побежит рассказывать всякому встречному поперечному?»
«Ганецкому?»
«Почему к Ганецкому?» — нахмурился титулярный советник, дослушав до конца.
Он подошел к карте и забормотал под нос.
«Да далеко к Ганецкому самый фланг. Почему не в ставку? Стоп, стоп!»
С исказившимся лицом титулярный советник рванул с крючка шинель и кинулся к двери.
«Что? Что такое?» — истошно закричала Варя, бросаясь за ним. «Провокация!» — сквозь зубы на ходу бросал Фандорин. «У Ганецкого оборона тоньше, и за ним Софийское шоссе. Это не капитуляция, это прорыв. Ганецкому зубы заговорить, чтобы не стрелял».
«Ой», — поняла она, — «а это будут никакие не парламентеры? Вы куда? В штаб?»
Ирас Петрович остановился. «Без 29, в штабе долго. От начальника к начальнику время уйдет. К Ганецкому не поспеть. К Соболеву. Полчаса галопом. Соболев не станет командование запрашивать. Да, он рискнет, ударит первым. Завяжет бой, не поможет Ганецкому, так хоть во фланг зайдет. Трифон, коня!»
«Надо же! Денщик у него растерянно», — подумала Варя.
Всю ночь вдали громыхало, а к рассвету стало известно, что раненый в бою Осман капитулировал со всей своей армией. 10 пашей и 42 000 войска сложили оружие. Все, кончилось плевненское сидение. Убитых было много. Корпус Ганецкого, захваченный врасплох нежданной атакой, полег чуть не целиком, и у всех на устах было имя белого генерала, неуязвимого Ахиллеса, Соболева II, который в решительный момент на свой страх и риск ударил через оставленную турками плевну прямо Осману в неприкрытый бок. 5 дней спустя, 3 декабря, государь, отбывавший из театра военных действий, устроил в Парадиме прощальный смотр для гвардии. На церемонию были приглашены доверенные лица и особо отличившиеся герои последнего сражения. За Варей прислал свою коляску сам генерал-лейтенант Соболев, чья звезда взмыла прямо к зениту. Не забыл, оказывается, старую знакомую, блистательный Ахиллес. Никогда еще Варя не оказывалась в столь изысканном обществе. От сияния эполетов и орденов можно было просто ослепнуть. Честно говоря, она и не подозревала, что в русской армии такое количество генералов. В первом ряду, ожидая выхода высочайших лиц, стояли старшие военачальники, и среди них неприлично молодой Мишель в неизменно белом мундире и без шинели, невзирая на то, что день выдался хоть и солнечным, но морозным. Все взгляды были устремлены на спасителя Отечества, который, как показалось Варе, стал гораздо выше ростом, шире в плечах и значительнее лицом, чем ранее. «Видно, правду говорят французы. Лучшие дрожжи слава». Рядом в полголоса переговаривались 2 румяных флигеля-адъютанта. Один все косился черным, маслянистым глазом на Варю, и это было приятно. «А государь ему: в знак уважения к вашей доблести, Мушир, возвращаю вам вашу саблю, которую вы можете носить и у нас в России, где, я надеюсь, вы не будете иметь причины к какому-либо недовольству. Такая сцена, жалко тебя не было. Зато я дежурил на совете 29-го», — ревниво откликнулся собеседник.
Собственными ушами слышал, как государь сказал Милютину: «Дмитрий Александрович, и спрашиваю у вас, как у старшего из присутствующих георгиевских кавалеров, разрешение надеть георгиевский темляк на саблю. Кажется, я заслужил». «И спрашиваю, каково?»
«Да, нехорошо», — согласился Черноглазый. «Могли бы и сами догадаться. Не министр, а фельдфебель какой-то. Уж государь проявил такую щедрость».
Тот Лебину и Небокайчицкому Георгия второй степени, Ганецкому Георгия третьей степени, а тут темляк.
— А что Соболеву? — живо спросила Варя, хотя с этими господами была незнакома.
— Ну да ничего, военные условия, да и случай особенный.
— Уж верно, что-нибудь особенное получит наш Акпаша,
— охотно ответил Черноглазый. — Если уж его начальник штаба Перепелкин сразу через звание скакнул. — Оно и понятно, не может же капитанишка на такой должности состоять. А перед Соболевым нынче такие горизонты открываются, что дух захватывает. Везуч, ничего не скажешь, если б его не портили страсть к вульгару и дешевой эффектности.
«Тсс!» — прошипел второй. «Идут!» На крыльцо неказистого дома, гордо именуемого походным дворцом, вышли четверо военных. Император, главнокомандующий, цесаревич и румынский князь. Александр Николаевич был в зимнем форменном пальто, на эфесе сабли Варя углядела яркое оранжевое пятнышко, не иначе, как пресловутый темляк. Оркестр грянул торжественный преображенский марш. Вперед лихо выкатился гвардейский полковник, отслютовал и звонким, подрагивающим от волнения басом зачеканил.
«Ваше императорское величество! Позвольте от офицеров вашего личного конвоя преподнести золотую саблю с надписью «За храбрость» во знаменование совместной ратной службы, куплено наличные средства офицеров!»
Один из флигеля-адъютантов шепнул Варе.
«Вот это ловко! Молодцы!
Благодарю, господа, благодарю! Тронут! Всем вышлю от себя по сабле! Полгода, так сказать... Из одного котелка он не договорил, только махнул рукой. Вокруг растроганно засморкались, кто-то даже всхлипнул, а Варя внезапно увидела в чиновной толпе стоявшего подле самого крыльца Фондорина. Этот-то как сюда попал? Невелика фигура, титулярный советник, однако тут же разглядел рядом с Ирастом Петровичем шефа жандармов, и все разъяснилось. В конце концов, истинный-то герой пленения турецкой армии Фондорин. Если б не он, здесь бы сейчас парадов не устраивали. Тоже, наверное, награду получит. Ираст Петрович поймал Варин взгляд и состроил ипохондрическую гримасу. Всеобщего воодушевления он явно не разделял. После парада, когда она весело отбивалась от черноглазого флигеля-адъютанта, все пытавшегося найти общих петербургских знакомых, Фондорин подошел и, слегка поклонившись, сказал: «Прошу извинить, господин полковник, Варвара Андреевна, нас с вами хочет видеть император».